Евангелие от Иоанна, 15 главу, сегодня прочитаем с 13 по 16 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить во имя мое, он дал вам». Сегодняшняя тема воскресного служения называется «Стать другом Богу». Очень такая, я думаю, интересная тема, очень актуальная, очень важная. И сейчас мы прочитали этот отрывок. Конечно, контекст и вот те стихи, которые мы читаем, здесь говорится о Божьей любви. А говорится о той любви, которой возлюбил Бог нас, о той любви, которую Бог желает, чтобы мы любили Бога, любили друг друга, и чтобы мы могли ее проявлять. Проявляя любовь друг к другу, мы можем исполнить вторую заповедь, которую Бог нам поручил. Но также в этих стихах говорится три раза. Очень интересный момент. Он говорит, 13 стих, «Нет больше любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Дальше написано в 14 стихе «Вы друзья мои». Знаете, сам Иисус, он говорит, что вы друзья мои. И дальше написано 15 стих. Он говорит, я не называю вас рабами, а вторая часть этого стиха говорит, но я назвал вас друзьями. Знаете, это настолько прекрасные слова, которые сам Иисус Христос говорит от своего сердца. И он говорит это по воле Божьей. Дружба, естественно, она не может быть без друга. И только наличие друга, вот это слово «дружба», оно становится не просто словом из словаря, но реальностью для человека. Есть люди в нашем окружении, которые являются на самом деле друзьями, вот в полном смысле этого слова. И тогда эти люди являются для нас благословением. И также, когда мы являемся кому-то другом, также и мы являемся для кого-то особенным благословением. Но поэтому, когда у тебя есть друг, то этому человеку не нужно одевать перед тобой маску. Ему не нужно делать вид и казаться тем, кем он на самом деле не является. Перед другом человек, он открывается такой, какой он есть. Поэтому, когда в жизни есть человек, который может назвать тебя другом, или ты можешь кого-то назвать другом, это очень потрясающее такое благословение, потому что такой человек, он на самом деле искренне радуется, когда в твоей жизни есть успехи. Он никогда не завидует, когда ты достигаешь чего-то большего. И когда в твоей жизни трудности, скорби или страдания, он на самом деле может сердцем сопереживать и сочувствовать тебе по-настоящему. Не просто говорить слова соболезнования, но сердцем на самом деле проходить этот трудный момент, трудный путь в твоей жизни. И если он еще верующий, то он может встать за тебя в проломе и может ходатайствовать за тебя на молитве перед Богом. И по молитве веры Бог будет действовать через молитву человека в твоей жизни. На самом деле это особенное благословение, когда ты являешься кому-то другом или в твоей жизни есть друзья. Если мы посмотрим очень хороший пример в Библии дружбы, это дружба Иоанна Фана и Давида. Знаете, вот эта дружба, она очень сильно описана в Библии, потому что их дружба настолько она была близка, потому что из-за дружбы Иоаннафана с Давидом у Иоаннафана были проблемы, потому что Иоаннафан был сын Саула. Знаете, этот человек, он стоял между первым царем и вторым царем. И знаете, настолько верность Иоаннафана Давиду, она была крепка, что он даже был готов испытывать гонения от собственного своего отца. испытывать трудности в отношениях с отцом. Но верность Иоаннафана настолько она проявлялась и по отношению к отцу, потому что Иоаннафан, хоть и испытывал трудности в отношении с отцом, то мы видим, что Иоаннафан, он также был другом и для своего отца, потому что Иоаннафан умер вместе со своим отцом в самом последнем сражении. Он стоял плечом к лицу со своим отцом. Это настолько удивительный пример дружбы. И когда Иоаннафан умер, но у него остался сын Мефиросфей, и он был, знаете, хромой на ногу, потому что его в детстве уронили. Но Давид, который был другом Иоаннафану, он взял на полное попечение сына Иоаннафана. Когда о нем не мог позаботиться отец, потому что он умер, то Давид, он взял полностью заботу о сыне своего друга. Настолько это, знаете, потрясающее проявление дружбы, которое описано в Библии. Знаете, возможно, в твоей жизни нет такого друга, как Иоаннафан. Возможно, у тебя и не будет такого друга. Но я хочу сказать вам, что через Библию мы можем понять, что ты можешь иметь намного преданного друга, намного, знаете, еще более лучшего друга. Это Иисус Христос. Потому что Священное Писание, оно говорит, Иоанна 15 глава, «Вы друзья мои». Знаете, это не просто цитата, это не просто, знаете, такая красивая фраза, но сам Иисус говорит, «Вы друзья мои». В семье мы имеем разную позицию, и каждый сейчас в этом зале, он кто-то отец, кто-то сын, кто-то мать, кто-то жена, кто-то бабушка. И я хочу сказать, что мы можем в семье иметь намного больше взаимоотношения с теми, кто окружает нас. И твоя жена, она может быть не только твоей женой, но намного больше она может стать тебе другом. Также и дети. Дети, твои сыновья, твои дочери, они могут быть не только в позиции твоих дочерей и просто как детей, но я думаю, что в Боге возможно со своими детьми стать настоящими друзьями. И знаете, это такие отношения, когда дети, если у них возникают такие щепетильные вопросы, они не будут искать где-то в интернете и не будут где-то искать на улице ответов. Если ты на самом деле станешь им другом, они первым, кому подойдут и спросят именно тебя. Если им нужно будет с чем-то поделиться, что происходит в их сердце, они не будут искать постороннего человека, которому они выложат свою боль и которых больше не увидят. Но когда ты их друг, они придут именно к тебе и расскажут, что внутри их сердца. Священное Писание описывает притча 18 глава 25 стих. Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Поэтому, если ты хочешь быть действительно другом своей жене или мужу, или своим детям, тебе прежде всего нужно самим прилагать усилия относительно, чтобы стать другом, это быть прежде всего самому дружелюбным. Писание так и говорит, если ты хочешь иметь друзей, стань дружелюбным. Не ищи отношения от других прежде к тебе. Ты сам начни правильно относиться. И в твоей жизни тогда будет много друзей. Аминь. Если мы посмотрим некоторые моменты, сегодня хотел поделиться с вами с тремя моментами, потому что есть некоторые моменты, которые формируют и укрепляют дружбу, но есть то, что разрушает дружбу. И три момента Бог положил на сердце. Конечно, их больше, и, возможно, есть еще более важные моменты, но Бог как бы открыл три момента. Это простые вещи, с которыми мы сталкиваемся практически постоянно. Это несложные вещи, но если мы начнем наблюдать за этими вещами в своем сердце, тогда мы можем много что изменить. И первое, это, конечно же, отношения. Отношения. А знаете, почему я говорю отношения? Отношения – это одного к другому, впоследствии они формируют взаимоотношения. И вот это вот отношение, то есть это отношение, это одностороннее такое действие. Взаимоотношения – это двухстороннее. И в зависимости от того, как ты относишься и какое твое отношение, оно определяет, что впоследствии произойдет. Конечно, есть у нас такие отношения, которые ограничиваются только как приветствием и прощанием. А, например, вот у меня сосед в соседнем подъезде живет. Он поселился где-то года два тому назад. И я не знаю, в какой момент мы стали с ним просто здороваться. Вот знаете, мы как видим, он на машине едет. Мы часто больше встречаемся, как заезжаем во двор и разъезжаемся со двора. И мы здороваемся. Я даже не знаю, как его зовут. Он не знает, как меня зовут. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся, мы говорим «привет» и мы говорим «пока». А случилось это просто, когда я вышел утром на улицу, ну, на утреннюю молитву, я вижу, что на полу лежит такой несколько инструментов, таких дорогих, ну, гаечных таких вот, хромированных. И я думаю, откуда они взяли? Хотел, конечно, взять себе. Но я вспомнил, что вчера вечером кто-то вот ремонтировал машину, уже поздно, было темно. И я взял эти ключи, пошел в соседний подъезд и стал стучаться во все квартиры. Конечно, рано утром все начали возмущаться и начали кричать. Но я каждый раз говорил, я нашел ключи, я нашел ключи. И в одном, на третьем этаже они открыли, да-да, говорит, мы вчера вечером забыли ключи, они так обрадовались. И вот с этого момента мы стали здороваться. И вот по сей день у нас не получается, чтобы как-то вот столкнуться, хотя бы познакомиться. Но вот уже два года вот наши отношения, они складываются только привет и пока. И, ну, при этом улыбаемся, ну, такие вот. И вот я вот вчера готовился, думал, ну, когда же нужно познакомиться уже как-то ближе? То есть есть отношения, которые впоследствии, они складываются таким образом, что мы можем даже встретиться и поговорить. Но обычно вот такие разговоры, они ни к чему не обязывают. Просто поговорили обо всем, о природе, о новостях и разошлись. Я сейчас говорю о глубине отношений, которые потом складываются в взаимоотношения. Есть такие отношения, когда впоследствии они намного глубже, что они отражаются потом впоследствии в определенном партнерстве. То есть вы вместе начинаете работать, открывать бизнес, кто-то занимается спортом вместе или хобби каким-то занимается, рыбалкой, охотой, еще чем-то. То есть вот на этом вот и ограничивается. Иногда бывают такие моменты, когда отношения настолько глубоко, они завязываются с противоположным полом, что впоследствии человек создает брачный союз. Конечно, такой человек должен быть, конечно, один человек в мире, и, естественно, противоположного пола. И вот в зависимости от того отношения, которое исходит из вашего сердца и доверие и впоследствии вот отклик от того человека, оно, в принципе, и производит такой уровень взаимоотношений. Но есть то, что можно иметь в своей жизни, я хотел бы назвать, как сегодня называется проповедь, ну, дружба, да, а дружба стать другом Богу, то и есть такие отношения дружбы. При этом ты можешь с этим человеком часто встречаться, а можешь практически встречаться и в течение года. Например, недавно я встретился, ну как встретился, через видеосвязь. Когда я учился в академии в 2000 году, мы очень сильно подружились с братом с Караганды. И мы, когда все учили в семинаре, мы молились друг за друга, мы общались друг за другом, мы делились какими-то моментами сокровенными, ну, для того, чтобы молиться друг за друга. Он даже мне говорил о той девушке, которой он понравился там в академии, планировал жениться и спрашивал, что как вот так, такие моменты, до такого момента доходило. И потом, когда мы закончили академию, мы разъехались по местам, и только через 4 года мы встретились на конференции, и мы поделились какими-то моментами, жизненными ситуациями, и вновь наши пути разошлись. И прошло буквально... В 2019 году это было, получается, 15 лет. 15 лет я вновь слышу о нем, я узнаю, что он уехал в Канаду, и я не мог с ним связаться. И потом как-то недавно, где-то полгода тому назад, в Фейсбуке высвечивается он, ну, как бы, если у тебя есть друзья друзей, то они появляются и как бы предлагают подписаться. И я раз кликнул ему, и он тут же буквально через час мне отвечает. Представляете, получается, около 16 лет уже прошло, и вот мы по видеосвязи встречаемся. И он так обрадовался, вы знаете, настолько, когда... А получилось так, что там в Канаде была сестра с нашей церкви, она в последний день пребывания в Канаде, она познакомилась с ним, и они узнали, что, ну, она знает меня, так как она в нашей церкви. И Саша говорит, действительно, это... Ну, дал ей телефон, а она потеряла его. И получается, что вот в течение полугода, года, ну, я не смог с ним связаться. И потом, когда мы связались, он подумал, ты, наверное, не хотел со мной общаться. Я говорю, да нет, просто у меня не было связи. И вот, знаете, вот как мы только связались, мы вновь по видеосвязи уже общаемся, делимся, молимся друг за друга. Он показал свой сайт, я захожу на его сайт. Ну, одним словом, то есть мы не видимся 15 лет, да, уже, ну, и даже вживую так не встречались. Но вот эти вот дружеские отношения, да, вот, знаете, настолько оно в сердце до сих пор горит. Они знают, будет встреча у нас или не будет у нас встреча в жизни, я не знаю. Но он верующий, и я верю, что даже если мы на земле не встретимся, то у нас есть возможность там в небесах встретиться. И вот, знаете, вот эти вот дружеские отношения, они складываются, и даже если ты встречаешься часто, и, может быть, ты не часто встречаешься, но вот именно сердце человека, который считает тебя другом, или ты кого-то считаешь другом, это настолько потрясающе. Это настолько удивительные взаимоотношения. Но когда тебе Иисус предлагает стать другом, когда Иисус тебя называет другом, знаете, это настолько потрясающая возможность иметь друга, который, знаете, никогда не предаст, который, несмотря ни на что, будет продолжать тебя любить, который будет готов прийти к тебе в любую жизненную ситуацию, который будет стоять за тебя до конца. Знаете, Иисус, Он говорит, вы друзья мои. И, конечно, Его отношение, которое Он показал через жертву Иисуса Христа. Знаете, Писание говорит о том, что нет больше той любви, если кто душу положит за друзей своих. Вот так написано в Библии. Но Римлянам 5 глава, 8 стих, там говорит, что Бог свою любовь доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот мы видим, что Иисус, Он умер за нас. И Он подтвердил свои слова, что нет той большей любви, если кто душу отдаст за друзей своих. Иисус отдал всего себя. И этим Он показал действительно отношение дружбы, что Он хочет стать другом. И Он не просто говорит, что вы мои друзья. Возможно, не все люди хотят и принимают Иисуса другом. Но Иисус готов принять каждого человека в свои друзья. Знаете, недавно был такой момент, я прихожу вечером домой, и средний сын мне говорит, пап, ты знаешь, что сегодня произошло? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, я вот просыпаюсь, открываю глаза, и у нас дома целая куча детей. Я говорю, в смысле? Он говорит, да, Тёма пошел на улицу и привел столько детей домой. И когда я прихожу, спрашиваю Тёма, а что это за дети были? Он говорит, это все мои друзья. А я говорю, а когда ты с ними познакомился? Он говорит, да, с некоторыми сегодня только. Вот эти, такой момент, что у каждого вот именно вот понимание друга и вот эти вот именно вот критерии друга разные. Вот как дети, да, они очень простые, они могут сегодня познакомиться и тут же назвать другом. А для кого-то нужно целое десятилетие, чтобы кого-то назвать другом. Поэтому мы видим, что, как Иисус говорит, да, что вы мои друзья. Знаете, у Бога не так, как у человека. Человек может сказать, что я твой друг, и при этом в сердце он может на самом деле не являться другом. Он просто называется другом, чтобы воспользоваться кем-то и иметь выгоду для себя. А иногда бывают такие моменты, когда ты называешь себя другом, а тот человек тебя не считает другом. Вот бывают, знаете, такие разные моменты. Но знаете, что интересно, что в Библии, в Ветхом Завете, Бог никогда не открывался людям с позиции друга. Он об этом не говорил, и он об этом не писал. И сегодня новозаветное время, благодаря то, что сделал Иисус для нас, и то, что Иисус написал в Библии, его позиция к нам. У нас сегодня, у людей Нового Завета, я о чем говорю, что значит людей Нового Завета? Это после того, как Иисус пришел на эту землю, когда он пролил свою драгоценную кровь. И поэтому для многих людей Иисус до сих пор является только Господом и Спасителем. И, конечно, это такое возвышенное положение, которое мы ставим Бога, и, естественно, создается определенная дистанция. Конечно, с одной стороны, хорошо, потому что у нас есть благоговение, почитание, смирение и уважение перед Богом. Но Бог позволяет нам быть ближе к Нему, когда Он позволяет нам стать Его другом. Но насколько мы можем стать Его другом? Потому что просто говорить, что здесь написано, что Он наш друг, и говорить, что я теперь Его друг, это недостаточно. Потому что Священное Писание, оно показывает, каким образом мы можем стать Его другом. Писание говорит, так есть написано, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Понимаете, что, как здесь написано? Он говорит, если исполняете то, что я заповедую вам. И когда это слово исполняется в нашей жизни, то мы можем смело сказать, я являюсь другом Иисусу. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому первый момент – это отношение. И через Священное Писание мы увидели отношение Бога к нам. Мы увидели отношение Иисуса к нам. И вот доказательство, как Он сказал, Он это и сделал, что положил душу свою за друзей. И теперь остается только наша часть, наше отношение к Иисусу, которое определит, являемся мы Его другом или просто называемся Его другом. И Священное Писание говорит, сам Иисус непосредственно, если исполняете то, что я заповедую вам. Если эта часть с вашей стороны исполняема, то Бог может назвать, ты мой друг. Аминь. Второе. Жизненные обстоятельства. Не просто отношения, но жизненные обстоятельства показывают нам, насколько мы являемся другом Иисусу. Если это есть у вас, слава Богу. Но если этого нет, то нам нужно это сделать. В земной жизни люди сталкиваются с различными обстоятельствами. Бывает, что хорошо в жизни, а бывает еще лучше. Но на самом деле так не бывает на самом деле. Потому что и в жизни бывают и трудные обстоятельства. Бывают скорби, бывают проблемы, когда мы проходим. Знаете, никто этого не планирует, но это просто приходит в жизнь человека. И нам приходится что-то делать с этим. Понимаете, да, о чем я говорю? И обычно люди ищут поддержки у того, у кого хорошо. Например, если у тебя финансовые проблемы, то люди кому идут? К людям, у кого нет проблем финансовых, у кого в этом плане все хорошо. И вот именно в такие моменты, наверное, и познается вот эта дружба, настоящая дружба, есть она или нет. Но очень часто мы пытаемся увидеть это в других людях. Но дело в том, что и обстоятельства порой показывают, на самом деле, какой ты на самом деле являешься другом. Когда не только у тебя проблемы, но когда у других людей проблемы, и они приходят к тебе. И от твоей реакции ты можешь определить, какой ты на самом деле являешься друг. Если мы посмотрим одну историю библейскую, Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 стиха, тут написано. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Вы, наверное, обратили внимание, что в этой истории написано о 3 друзьях. к одному другу зашел друг, да, ночью. И он захотел не только его переутить, но также накормить. Вот есть такая история, да? Так кушать хочется, аж переночевать негде, да? Вот, наверное, оттуда взяли. И вот действительно, друг, он принимает гостя, да, ночью уже, и действительно у него сердце друга. Мы видим, что он не только его приглашает в дом свой, он заботится, чтобы и накормить его. Но у него нет. И он бежит куда? В Библии написано, он идет к другу, к другому другу. И начинает стучаться и говорит, дай мне взаймы 3 хлеба, потому что ко мне пришел друг, и мне нечем его накормить. Но что интересно, он-то называет и того другом называет. Но тот друг, к которому он пришел, что отвечает? Интересный такой ответ. А тот изнутри скажет ему, не беспокой меня, двери заперты, дети мои со мной в постели, не могу встать и дать тебе. Знаете, если бы у этого друга не было хлеба, проблем бы не было, да никаких проблем. Но он сказал бы, нет хлеба, у меня и все. Но у него-то хлеб есть. Потому что в Библии дальше написано, что если по просьбе не даст, то по неотступности даст. Но причина, он говорит, я уже сплю, и дети уже уложены, двери я уже закрыл, не могу встать. Ну, честно сказать, он просто не хочет дать. И вот эта жизненная ситуация. Он просто, ему этого неудобно. Но тот-то друг-то считает его другом, а этот абсолютно не по-дружески поступает. И вот именно жизненные обстоятельства, они показывают, кто на самом деле является нашим другом. Но самое главное, нам не нужно судить других людей. Потому что тот человек, возможно, и не знает, что значит быть другом. Но если ты знаешь, что значит быть другом, начни ты поступать дружелюбно, как в Священном Писании написано. И прежде всего сам на себя посмотри, какой ты друг, когда к тебе приходят люди с определенной просьбой. Действительно, вот обстоятельства, они могут показать, какой ты на самом деле друг. Или ты можешь увидеть, кто твой настоящий друг. Притча 17 глава, 17 стих говорит, «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Вы знаете, очень такой хороший момент. И Иисус на самом деле, Он пришел в нашу жизнь, когда мы нуждались в спасении. Вы знаете, я думаю, что мы не просто понимали, что нам нужно Царство Небесное, я думаю, было совершенно по-другому. Конечно, у кого-то так было, но в большинстве было совершенно по-другому. Мы нуждались в спасении не относительно Царства Небесного. Мы нуждались в спасении, наверное, от какой-то боли, от какой-то болезни. У кого-то были конфликты в семье, у кого-то было одиночество, депрессия. Или просто, знаете, было настолько плохо и тяжело, что мы не знали, что делать. И, наверное, в такие моменты мы первое, что сделали, обратились к Иисусу. Знаете, вчера, когда мы сидели за ужином, и мы разговаривали о такой теме депрессия. И вот с нами сидел младший сын Артем, ему 10 лет. И вот мы ужинаем втроем, уже было около 10 часов. И у меня жена вчера была на конференции. И одна из тем была депрессия. Наши сестры были в нашей церкви тоже. И вот Артем слушает и говорит, да это, говорит, не депрессия. Мы спрашиваем, а что, почему, что это не депрессия? Он говорит, это стресс у вас. И мы говорим, а Артем, а чем отличается стресс от депрессии? Он говорит, ну, стресс это когда вот тебе кратковременно, вот что-то раз произошло, и ты не знаешь, что делать, тебе плохо. Он говорит, а что такое депрессия? Он говорит, ну, когда ты в этом долго находишься. И мы, знаете, мы слушаем его, говорим, а откуда ты эти вещи знаешь? Не в школе. Я думаю, наверное, возможно, в интернете они смотрят, во-первых. Во-вторых, возможно, они общаются с детьми на эти темы. Но мне удивило не то, что вот эти вот понимания, что такое стресс, что такое депрессия, но что дети в 10-летнем Вот эти уже об этом говорят. Я думаю, больше всего они стресса получают от родителей. Серьезно. Потому что на улице они могут промолчать, могут огрызнуться, могут убежать и больше никогда не встретятся. А когда родители, от родителей они испытывают несправедливость, они ничего не могут сказать, потому что они родители. И очень часто они переживают это внутри, молча. И когда они с этими вещами не справляются, например, отец или мать что-то сказали несправедливо, и потом, когда проходит время и понимают, что они были несправедливы, они не приходят и не просят извинений у детей. Знаете, на всякий случай иногда говорят, чтобы в следующий раз не было неповадно. Вот именно в такие ситуации дети получают очень сильный стресс. А когда они по несколько раз так получают, они могут войти в депрессию. Поэтому если вы, родители, испытываете и понимаете, что в какие-то моменты вы были несправедливы и неправильно поступили, знаете, поступите мудро. Сделайте шаг. И, может быть, нужно будет извиниться. Можно нужно будет объясниться. И вот, знаете, вот это и есть дружелюбное отношение. И таким образом вы не отталкиваете детей и не показываете свою несостоятельность или унижение перед детьми. Но наоборот, вы в глазах детей возвышаетесь. Наоборот, в глазах детей вы становитесь друзьями. И поэтому вот эти обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь, они могут и определить, насколько дружба, она будет формироваться и укрепляться, или наоборот, она будет разрушаться. И вот в нашей жизни мы приходим к Иисусу именно в такие жизненные обстоятельства. И что интересно, я верю, что Иисус справился с этими жизненными вашими обстоятельствами, потому что эти обстоятельства, они до сих пор не убили вас, и вы до сих пор продолжаете жить. Но больше Иисус дал не только нам спасение в каких-то моментах, в финансах, там, в конфликтах, в депрессии, в какой-то болезни. Иисус нам дал намного больше. Он открыл нам небеса. Он познакомил нас с Отцом и стал нашим ходатаем. Знаете, мы попросили Его о малом. Мы просто доверились Ему в малом, но Бог дал намного больше. И знаете, Иисус продолжает именно поступать таким образом. Но проблема в том, что мы со своей стороны не можем испытать этого чувства дружбы, потому что не всегда мы делаем то, что говорит нам Иисус. Это касается абсолютно каждой сферы. Семейной, вашего служения, вашего отношения к начальству, к правительству. Писание описывает и говорит нам, как он заповедует нам свое слово. И он хочет, чтобы мы стали его друзьями. Но иногда бывают такие моменты, когда не трудности в нашей жизни, а наоборот, когда торжество. Я иногда наблюдаю, как происходит торжество. Обычно, когда верующие собираются, то очень прекрасная, знаете, сервировка, гости приходят, да, хорошее время. Но меня печалит то, что в такие моменты вспоминают об Иисусе в двух моментах. В самом начале и во время приема трапезы. А все остальное, как будто Иисус гость. И как будто Иисуса нет. Вот знаете, вот это вот и есть, когда вроде ты называешь кого-то другом, а относишься к нему не по-дружески. И очень часто это, знаете, проскальзывает в наших отношениях с Богом. Я желаю, чтобы, если вы на самом деле хотите стать другом Иисусу, и чтобы Иисус видел вас друзьями, постарайтесь в каждой жизненной ситуации, в каждом моменте себя вести так, как заповедует нам Иисус. И тогда вам не нужно будет кричать «Я друг Иисусу». Иисус сам будет вас признавать своими друзьями. Аминь. И третье – это доверие. 15 стих, то, что сегодня мы прочитали, тут написано: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». И вот Писание говорит, что это сам непосредственно Иисус говорит: «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями». И причина, почему Он называет нас друзьями, потому что, да, тут так и написано, «потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. И вот Иисус, он рассказывая нам от отца своего, этим он доказывает, что мы его друзья. Но прежде всего, конечно, он нам сказал, что ад реален. И Царство Небесное – это не сказка. Конечно, в жизни многих людей до сих пор, знаете, это что-то несбыточное, это что-то неправильное, это что-то неправдивое. И, естественно, причина – это просто неведение и неверие, как апостол Павел говорил, да? Просто незнание об этом, и они просто в это не верят. И дело в том, что множество людей, они находятся в этом. Но Евангелие, знаете, в Библии не просто так написано четыре Евангелия. Евангелие – это благая весть. Это хорошая весть каждому человеку. Недавно я слушал свидетельство одного авторитета, уголовного авторитета, который уверовал в Иисуса Христа. И он свидетельствует о том, что он только после 17-го раза прочтения полностью Нового Завета он стал что-то понимать. Чуть-чуть. Знаете, 17 раз он подряд прочитал Новый Завет. Так дело в том, что в Новом Завете 4 Евангелия. И получается 17 по 4 он прочитал только Евангелие. И вот с этого момента, и он рассказывает свое свидетельство, ему уже более 60 лет, он 5 лет, 6 лет уже в Господе. И он рассказывает свою жизнь, и потом он рассказывает, насколько вот эта благая весть, она не только изменила его внутренний мир, а он говорит, ему открыли небеса. Он говорит, я столько жалею, что столько лет я потратил на то, чтобы сделать зло людям. Но, он говорит, оставшуюся жизнь я хочу делать добро и говорить Евангелие. Знаете, вот Бог, он сделал так, и он стучался даже до этого сердца столько раз. Я думаю, не просто, знаете, когда я первый раз прочитал Новый Завет, я тоже читал вот эти четыре Евангелия. И у меня был вопрос, зачем одно и то же четыре раза писать? Зачем четыре человека написали одно и то же? Я тоже не понимал. Но я думаю, Бог не просто так это сделал, но чтобы достучаться до нашего сердца, чтобы рассказать нам и открыть то, что Бог хочет открыть через Иисуса Христа. И вот Священное Писание, вот в 16 стихе написано, я хочу вот на этом стихе немножко остановиться. «Не вы меня избрали». Вот знаете, вот такой момент, он говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Знаете, первый шаг сделал Иисус. Первый шаг нам навстречу к этой дружбе сделал Бог. И вот дальше тут написано, избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите Отца моего во имя мое, Он дал вам. И вот мы видим, что здесь написано, что Он избрал нас. Вот сейчас у нас будет хабаровские выборы, да, на губернатора. И вот поставили, выдвинули несколько кандидатур. И, конечно, пройдет время, и эти выборы пройдут, и кто-то будет один губернатором. Естественно, а остальные, они не будут губернаторами. Но относительно Детем Божьим, относительно Друга Божьим, Бог, Он избрал абсолютно каждого. Он хочет со своей стороны, знаете, независимо от твоей национальности, независимо от твоего социального положения, независимо от твоего возраста, независимо, насколько ты больше или меньше согрешил, или ты плохой, или ты хороший человек, Бог говорит, я избрал вас. Знаете, единственное, что нам нужно, это только выбрать Бога. И вот дальше написано, Он поставил. Он поставил, и если мы посмотрим 1 Коринфянам 12 глава, 27 стих, тут написано, «И вы тело Христово, опорные члены, и иных поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больше, и я покажу вам путь превосходнейший. И вот Священное Писание говорит, он поставил одних апостолами, учителями, дал дары вспоможения, управления, да? И вот дальше он говорит, ну не все апостолы, не все пророки, не все учителя. То есть, другими словами, он поставил и каждому дал определенный дар. Вот в нашем теле, скажите, какой член или какой орган не нужен? Вот скажите, вот иногда, говорит, аппендицит вырезают, да? Ну, говорит, бесполезный. Но навряд ли он бесполезный. Он и выполняет какую-то определенную функцию. То есть в нашем теле каждый орган, каждый член, знаете, важен и имеет определенную функцию. И также в теле Христовом. Каждый член тела Христа. Потому что мы члены тела Христа, главой которой является Иисус. И получается, что если мы члены тела Христа, то каждый человек, он важен в теле Христовом. И поэтому, когда ты будешь иметь понимание, когда у тебя придет осознание, что ты не такой, как твой сосед, и поэтому тебе не нужно будет копировать и подражать кому-то. И когда у кого-то больше, и у кого-то лучше, и у кого-то видимое служение, тебе не нужно будет завидовать из-за этого. Знаете, я недавно слышал свидетельство. На Филиппинах есть один человек. Он является самым богатым человеком, и все небоскребы, которые на Филиппинах, вот в этом городе, в столице, да, построил именно он. И он настолько развил вот это вот строительство, бизнес, он рестораны открыл, там много чего, ну, всяких сфер деятельности. И однажды в самом центре один ресторан, он стал нести убыток, и он решил его просто закрыть. И тогда одна сестра, которая работала у него в этом ресторане, она говорит, пожалуйста, не закрывайте этот ресторан. Он говорит, ну зачем его держать, когда он убыточный? Столько ресторанов много пооткрывали. Он говорит, ну дайте мне его под мое управление. И она долго просила его, и он сказал, хорошо, я даю этот ресторан под твое управление на один год. Если у тебя что-то получится, я его отдам тебе. Если он будет убыточным, естественно, мы его закроем. И вот прошел год, и этот ресторан, он настолько развился и настолько стал популярным, чтобы попасть в этот ресторан, нужно записаться за 3 недели заранее. А в чем был секрет? В том, что эта женщина, она получила откровение от Бога сделать соус. Обыкновенный соус. И в нем такие ингредиенты, что он настолько вкусный. И из-за этого соуса, ну потому что этим соусом заправляют блюда, все идут в этот ресторан. Представляете, за 3 недели нужно записаться, чтобы попасть. И знаете, это не просто она такая мудрая, она получила откровение и дар от Господа, как приготовить этот соус. И до сих пор этот ресторан, он имеет успех. К чему я говорю? Тут в Писании написано, знаете, в теле Христовом не все апостолы, не все учителя. Но у каждого члена есть определенная функция, определенный дар, который Бог хочет вложить в тебя. Писание говорит, Он тебя избрал. И даже Он тебя поставил в теле Христовом. Поставил. И когда Он тебя ставит, то естественно, чтобы поставить тебя на эту позицию, потому что кому много дано, того и много спрашивается. Понимаете, как в Писании написано? Но, естественно, когда ты делаешь другое и чужое дело, которое ты не призван, тебе это очень тяжело. Ты от этого устаешь. И, естественно, никакой Божьей помощи и подкрепления не будет. Но когда ты делаешь то, что предназначено тебе Богом, то таланты и ресурсы будет тебе давать сам Бог. Для того, чтобы Его имя было прославлено. Для того, чтобы ты мог состояться в теле Христовом. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому именно доверие. Бог доверяет тебе что-то в своем теле. Но очень важно, чтобы со своей стороны ты мог довериться Ему. Не делать то, что тебе хочется, а сделать то, что Бог хочет делать через тебя. И когда ты это распознаешь, и когда ты откроешь, ты будешь находиться на своем месте. И ты будешь делать то, что Бог предназначил тебе делать. Аминь. И вот тут написано, он избрал, и дальше написано, поставил. И дальше написано, чтобы вы шли. Но вопрос, а куда-то идти-то? И вот Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих написано. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что, смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. И вот мы видим, что Иисус говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Проповедуйте всему миру. Проповедуйте, знаете, в Писании написано всей твари, каждому человеку. И вот мы призваны, чтобы говорить Евангелие. Мы призваны, чтобы говорить об Иисусе Христе. Вот недавно мне позвонил друг и говорит, такая ситуация случилась. Их знакомых, они пришли домой и увидели, что в доме на балконе лежит сестра в коме. Ей 23 года. И что-то произошло, разрыв в голове, ну, видимо, какого-то сосуда, и ее забрали в больницу, и вот такое тяжелое состояние. И он говорит, ты можешь поговорить вот с этой женщиной? Ну, не та, которая в коме, а вот с сестрой ее. Я говорю, конечно, могу поговорить. И вот, знаете, а разговор еще не состоялся, потому что он дал ей мой телефон, и она должна была позвонить. Но потом, я так понял, буквально вчера, на молитве утренней, что не она должна мне позвонить, а я должен буду прийти и рассказать. Потому что Иисус говорит не им приходить, но а нам идти и говорить Евангелие. Понимаете, о чем я говорю? И Священное Писание говорит, идите и проповедуйте Евангелие. И вот сегодня мы верующие, и сегодня мы знаем Иисуса Христа, потому что до нашего времени, в течение 20 веков, у Иисуса были друзья. Потому что они делали, что Иисус им заповедал. А что Иисус им заповедал? Идти и проповедовать Евангелие. И благодаря тому, что эти люди, они были друзьями Иисуса, потому что они проповедовали Евангелие. Это Евангелие, оно прошло 20 веков. И поэтому сегодня мы имеем возможность верить в Иисуса Христа. Потому что кто-то нам рассказал об Иисусе Христе. Потому что мы от кого-то услышали об Иисусе Христе. Потому что кто-то не постеснялся, кто-то, знаете, не побоялся подойти кому-то из нас и сказать, Иисус Господь. И слава Богу, что Бог подводил таких людей и благодаря этим людям достучался. Слава Богу, что у Иисуса в то время были друзья. И они исполнили то, что Иисус им сказал. И вот сегодня, чтобы Евангелие дошло до следующего поколения, к нашим детям, очень важно, чтобы мы исполняли то, что Иисус нам сказал. То, что Иисус заповедал нам. И одно дело – это нести Евангелие. Не просто в финансовой сфере иметь вот эту духовную грамотность. Не просто в своей семье иметь правильные взаимоотношения, чтобы была семья благословенная. Но очень важно, чтобы мы и в масштабе Евангелия, спасения, вечности многих людей – исполняли то, что нам Иисус говорит. Понимаете? И когда мы будем делать то, что нам сказал Иисус, Иисус может смело назвать нас друзьями. А мы можем сказать, что Иисус наш друг. Аминь. И дальше написано, чтобы приносили плод. И чтобы этот плод пребывал. И вот мы видим, что в этой главе, 15 главе Евангелия от Иоанна, написано о том, что Бог есть виноградарь. Отец есть виноградарь, а Иисус есть виноградная лоза. А мы ветви. И ветвь, который приносит плод, в Библии написано, что он ухаживает за ней. А тот, который не приносит плод, он отрезает ее, отсекает. И такие, знаете, ветви сжигают. И поэтому Иисус говорит, чтобы мы шли и приносили много плода. Очень важно, конечно, о каком плоде говорится. Мы все являемся плодами Евангелия. Мы являемся все теми людьми, которые, знаете, принесли ответы, принесли плод, и мы теперь спасены. Ну, а еще один из плодов – это дары, плоды Духа Святого. Очень важно, чтобы сегодня ты уже не был таким, как ты был вчера, а завтра ты не был уже таким, как ты сегодня. То есть, другими словами, в Писании Галатам 5 главе написано, дайте плод Духа, дайте это любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, долготерпение. То есть внутри нас должно формироваться характер Иисуса Христа. Это должно быть обязательно. И не только мы, другие люди должны видеть внутри нас Иисуса Христа. Знаете, если ты сегодня говоришь о Христе, но твой характер не изменен, но если ты говоришь о благости Божией, о любви Божией, но до сих пор ненавидишь кого-то, насколько твои слова, они могут быть, знаете, обладать силой, и Бог бы подкреплял твои слова? Этого не будет. Очень важно, чтобы ты внутри изменялся, внутри позволял Духу Святому делать таким, каким, какой есть Иисус. И тогда, видя тебя люди, слыша тебя люди, они будут приходить ко Христу, а не наоборот отвращаться от Христа. Поэтому Священное Писание говорит о том, чтобы мы приносили плод. Знаете, книга «Бытие», там написано об одном человеке, о Мафусале. Мафусал такой есть человек. Там два Мафусала есть. Но я хочу говорить об одном, который прожил 969 лет. Писание говорит, что он прожил 969 лет и умер. И больше про него ничего не написано. Значит, этот человек прожил больше всего на земле. Почти, ну сколько? Тысячу лет, да почти 969. Больше всего, больше него никто на земле не жил. Но про него написано, родился, жил и умер. Иисус Христос прожил всего лишь 33 года. Но про него написано 4 Евангелия. И дальше все остальные послания написаны об Иисусе Христе. Апостол Павел, он уверовал уже в взрослом, знаете, в таком в зрелом возрасте. Но этот человек написал больше половины Нового Завета. И вот теперь такой вопрос. Знаете, какой плод ты принесешь? Что про тебя будет написано в книге жизни? Родился, жил и умер. Или все-таки Бог что-то в книге жизни про тебя больше напишет? Знаете, Писание говорит, чтобы ты приносил плод. Я не хочу, чтобы про меня написано было «родился, прожил столько-то лет и умер». И вот, знаете, в Библии написано, пишется книга жизни. Конечно, мы в Библию не попадем однозначно. Но в книге жизни нашей, по которой будет судить Бог нас, будет точно что-то написано. Поэтому каждый день мы приносим плод. Или хороший плод, или плохой, худой плод. В зависимости, какой источник внутри нас. Понимаете, о чем я говорю? И вот дальше. Тут написано, чего не попросите, просите от Отца во имя Мое и даст вам. Для всего этого, чтобы мы могли действительно принять избрание Иисуса, чтобы мы могли на самом деле быть поставленными Богом, чтобы мы могли идти проповедовать Евангелие, чтобы приносить плоды, Священное Писание говорит, чего не попросите, просите у Отца и будет вам. И вот сегодня нам очень важно, чтобы мы могли просить то, что будет приносить плоды относительно Царства Небесного, относительно Царства Божьего. Потому что только единственное, те люди, которые познают Иисуса Христа, те люди, которые примут Иисуса Христа в свою жизнь, те люди, которые будут жить по вере, эти люди будут только спасены. Понимаете, о чем я говорю? В нашей жизни это уже совершилось. В нашей жизни, слава Богу, что каждое воскресенье и каждый раз, когда мы пребываем в молитве и читая Писание, мы можем это утверждаться, укрепляться и ожидать этого пришествия. Но для многих людей это закрыто. Многие люди до сих пор противятся этому, не соглашаются. И знаете, это очень страшно. Но очень важно, чтобы мы могли, как Священное Писание, что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Знаете, очень часто мы обманываем людей. Каким образом? Мы говорим, приходи в церковь, и твои проблемы решатся. Приходи в церковь, и все, знаете, все разрешится в твоей жизни. То есть, другими словами, мы пытаемся делать то, что Бог делает сам. Мы пытаемся ускорить, знаете, их шаги. Писание нам говорит проповедовать Евангелие. А Писание говорит, Бог сам предлагает спасаемых к церкви. Нам нужно знакомить людей не с церковью. Нам нужно знакомить людей с Иисусом Христом. И люди сами придут в церковь, не в здание. Они станут частью тела Христа. И поэтому для того, чтобы нам знакомить с Иисусом, мы не можем это делать своей силой. Нам это делать нужно Божьей силой. И поэтому Бог нам для этого дает дары. Священное Писание, 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих написано. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно, чтобы пророчествовать». Знаете, Писание говорит, ревнуйте о дарах, ревнуйте, знаете, желайте. И о чем он говорит? О том, особенно, чтобы пророчествовать. Ну, нам очень важно понимать правильно, что значит пророчествовать. Конечно, многие люди думают, что это предсказать будущее. Конечно, с одной стороны, это да. Но я думаю, если вы будете предсказывать будущее, относительно, что будет завтра, можно ошибиться. И можно еще заблуждение людей ввести. Но если сказать относительно будущего, что Иисус грядет, вы точно не ошибетесь. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, чтобы предсказывать будущее, то, что написано в Библии, уже написано относительно будущего. Что будет с землей, что будет с людьми, все написано. И если вы это говорите, в принципе, то и пророком-то не нужно быть. Но есть люди, которые на самом деле являются пророками, и которым Бог дает слово относительно так, определенного события. Но Священное Писание говорит, чтобы пророчествовать. То есть, что это значит? Это получать слово от Господа и провозглашать это слово относительно той или другой ситуации, относительно какого-то человека, пророчества, то есть получать слово знания от Бога и говорить это слово. Если Бог тебе отдает как откровение и говорить его сказать, то ты должен это проговорить, ты должен это провозгласить. Не то, что тебе пришло в голову, не то, что тебе кажется, это может случиться или колдовство, или манипуляция с людьми. Но когда ты получаешь слово от Господа, и Бог тебе говорит это проговорить и сказать, это будет пророчество. Понимаете, о чем я говорю? Бог хочет освобождать людей от зависимости. Бог хочет освобождать людей от грехов, от болезней и от всех тех проблем, в которых они находятся. Но очень важно, чтобы мы это делали не своей силой, а силой Святого Духа. Например, кто хочет получить дар исцеления? Поднимите руку. Вы знаете, на самом деле мы должны очень правильно понимать. Знаете, некоторые говорят так. Эти дары Духа Святого. И если Дух Святой в тебе есть, то значит все дары, они есть в тебе. Но с одной стороны, по-библейски так. Но с другой стороны, не так. Мы должны понимать, что это дары не у нас есть. Эти дары у Духа Святого есть. Вот понимаете, о чем я говорю? У Духа Святого. И если он в тебе, это не значит, что автоматически он в тебе начнет, все эти дары начнут проявляться. Я не просто так сказал, что если кто хочет получить дары исцеления. Смотрите, нам нужно иметь очень важную правильную позицию. Знаете, некоторые люди хотят иметь этот дар, чтобы исцелять людей. Но очень важно не эта позиция, не это понимание, не эта мотивация. Нам очень важно иметь в сердце желание, чтобы люди исцелялись. Понимаете, о чем я говорю? Потому что некоторые люди, они не имеют никакого сострадания и даже не имеют любви, но они хотят исцелять людей. И когда они исцеляют, конечно, люди говорят «слава Богу», но этот человек, он внутренне, знаете, это не осознанно, он хвалит себя. Но это же я такой. Это Бог через меня так действует. И вот такому человеку грядет падение. И это очень страшно. Но когда в твоем сердце есть огромное желание, чтобы люди исцелялись, понимаете? И ты любишь их, и ты молишься за них, чтобы они исцелялись. И когда у тебя такая позиция, ты вообще никто. Ты просто инструмент. И люди на самом деле славу отдают Господу. И они не идут за тобой, и не следуют за тобой, а они идут за Иисусом. Понимаете? Потому что опасность в том, когда ты хочешь, чтобы ходить и исцелять, то, естественно, множество людей будет идти за тобой. Они будут приходить за тобой. Но если ты упадешь, потому что Писание говорит, ты праведник падает. Насколько ты готов взять ответственность, когда они упадут? Если ты крепок и силен, ты можешь подняться. Но если они слабы и поверили только из-за того, что они исцелились, насколько у тебя есть уверенность, что они поднимутся? Но если у тебя есть любовь к людям, у тебя есть огромная жажда, чтобы они получили исцеление, Бог будет тебя использовать в этом даре. Потому что Священное Писание, если мы посмотрим 1 Коринфянам, 12 глава, одному дается дух слова мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. И 11 стих тут написано, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Понимаете? Как ему угодно. Не как мы хотим, а как ему угодно. И, конечно, когда мы просим, чтобы Бог нас крестил Духом Святым, когда Бог дал нам определенные дары, Бог видит нашу мотивацию, Бог видит наше сердце. И в зависимости от того, что в нашем сердце, Он начинает наделять нас дарами. И когда ты получаешь эти дары, ты понимаешь, что ты это делаешь не своей силой. Ты делаешь силой возлюбившего тебя Господа. Ты делаешь это силой Духа Святого. И всю славу ты отдаешь Ему. Понимаете? Чтобы не твои взаимоотношения укреплялись, но чтобы их взаимоотношения с Господом укреплялись. Вот таким образом тебя Бог использует. Поэтому у нас должна быть правильная мотивация, правильное понимание. И Писание говорит, просите. Просите у Отца моего Небесного во имя мое и даст вам. Но проблема в том, что мы очень часто пребываем в молитве, и мы просим, Бог, благослови наших детей. Бог, устрой их жизнь. Мы очень много просим, чтобы наши дети не состоялись на этой земле, чтобы у них была хорошая учеба, хорошая работа, хорошее положение. Все это неплохо, но все это касается только относительно земной жизни, понимаете? А земная жизнь, она завершается и заканчивается. И тогда открывается то небесное. И тогда, когда люди предстают перед Богом, и Бог будет давать награды относительно того, что было ради Царства Божьего. И поэтому нам нужно иметь правильную позицию в молитве и смотреть, о чем мы просим. И самое главное, что мы просим. А еще больше, для чего мы просим. И сегодня нам очень важно понимать, что Иисус, Он приходит в любой жизненной ситуации, в нашу жизнь, когда мы приглашаем Его. Знаете, Бог не берет отпуск от нас. У Него всегда есть время для нас. И очень важно, чтобы и у нас появлялось время для Бога. Аминь. И сегодня я говорил относительно отношения твоего к Иисусу Христу. Сегодня я говорил, как нам стать другом. Потому что жизненные обстоятельства и ситуации, они через наши поступки показывают на самом деле, какими мы являемся друзьями для Бога. И Бог нам доверил все. Нам, несовершенным людям, Он доверяет совершенное Божье дело. И все зависит, насколько мы сегодня доверяем нашему Иисусу. Нам сегодня очень важно понимать, возможно, живя на этой земле, ни один человек, возможно, не признает вас другом. Но важно понимать, что есть Тот, это Иисус Христос, который уже назвал вас другом. Возможно, вам сложно кого-то назвать другом, но Иисус Христос уже сказал, что Он есть ваш друг. И чтобы это стало реальностью, зависит только от нас. Как Священное Писание говорит, если исполняете то, что я заповедал вам. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что через Священное Писание Ты открываешь нам Твое сердце. Мы очень благодарны Тебе за то, что Ты послал нам Святого Духа, который учит нас, напоминает нам все, что говорил Иисус Христос. И помоги, чтобы слова Библии, они не были просто каким-то знанием для нас, но чтобы все то, что Ты просто даешь нам, чтобы мы могли это применить в нашей жизни, и чтобы каждый раз мы видели Твои действия. Господи, помоги нам свою жизнь просто доверить Тебе, чтобы Ты ее использовал, чтобы Царство Божье, оно расширялось, чтобы многие люди, они познавали Тебя и встречались с Тобой. Господь, спасибо Тебе за это драгоценное время. Мы славим только Тебя и молимся с благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь.